понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Крым Реалии на связи, у микрофона Павел Казарин. Друзья, вот сложно, я, знаете, просто о чем подумал, с чего хотел начать программу. Когда-то давно, еще во времена президентства Леонида Кучмы, еще в 97-м году, тогда украинский президент в Мадриде подписывал хартию об отношениях с НАТО. И тогда я помню, какие на самом деле возникали огромные протестные настроения против любых попыток сближения Киева с Североатлантическим альянсом. Да что далеко ходить? Я думаю, что все крымчане помнят вот эти вот митинги на Феодосийской набережной против захода натовских кораблей, которые тогда курировались лидером местных коммунистов Леонидом Грачом. Я помню этих экзальтированных бабушек, я помню этих боевитых пенсионеров, которые размахивали транспарантами и всяческим образом демонстрировали свое полное неприятие того, что натовские корабли каким-то образом заходят в украинские порты. И знаете что? Это особенно рельефно смотрится на фоне последней социологии, которая гласит, что в стране, в Украине сегодня количество сторонников Североатлантического альянса превышает количество сторонников не вступления Украины в Североатлантический альянс. И всякий раз, когда мы бормочем себе под нос, что ничего не меняется, нет, друзья, на самом деле очень сильно меняется. Более того, как раз-таки во многом операция по смене флага в Крыму, она и стала тем поворотным моментом, стала тем тумблером, который переключил уровень общественных настроений, в том числе в самой Украине. А тебе вот это все, если угодно, была преамбула, а вот теперь амбула. Так вот, дело в том, что накануне, собственно, в Варшаве завершился саммит, в котором в том числе Украина-НАТО, в котором в том числе принимала участие руководства Украины, и, на наш взгляд, это достаточно важное событие, чтобы ему посвятить как минимум одну программу. Поэтому давайте прямо сейчас послушаем репортаж наших коллег о том, что самого важного, собственно, прозвучало на саммите, а потом попытаемся спроецировать на то, как это все может срезонировать по Украине и по украинскому Крыму.
Репортаж.
Страны НАТО приняли Варшавскую декларацию по итогам двухдневного саммита. В документе Альянс обвинил Россию в подрыве основанного на правилах порядка в Европе. В НАТО обеспокоены ситуацией с безопасностью в регионе Черного моря и готовы к усилению сотрудничества с Украиной и Грузией, говорится в декларации.
В Черноморском регионе ситуация с безопасностью ухудшилась в последние годы. Мы будем продолжать бороться с последствиями последних событий в регионе и учитывать их при разработке новых подходов и политики Альянса.
Говорится в документе. Страны НАТО также решительно осуждают агрессивные действия России против Украины и никогда не признают незаконную аннексию Крыма, подчеркивается в резолюции. При этом в декларации говорится о том, что НАТО не несет никакой угрозы другим странам.
Мы призываем Россию воздержаться от агрессивных действий и использовать свое значительное влияние на боевиков, чтобы выполнить свои обязательства в полном объеме, особенно для обеспечения режима прекращения огня и осуществления мер по укреплению доверия и разоружения.
Кроме того, сообщается, что НАТО начнет размещение дополнительных военных сил в Восточной Европе в 2017 году. Альянсом будут созданы 4 батальона в Польше, а также в Эстонии, Латвии и Литве. Их разместят на ротационной основе. Лидеры 28 стран-членов НАТО, а также 26 государств-партнеров собрались 8 июля в Варшаве на двухдневный саммит Североатлантического альянса. Принимающей стороной впервые стала Польша. Безопасность стран НАТО стала главной темой саммита. В повестке встречи значились взаимоотношения с Россией, восточных рубежей Альянса, миграционные вызовы, угроза со стороны террористической группировки «Исламское государство». Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, вот на самом-то деле у нас больше вопросов, чем ответов. Так уж получилось, что украинский обыватель чаще всего многими вещами не интересуется, и о многих вещах судят, ну, довольно-таки поверхностно. То есть, условно говоря, если еще несколько лет назад общественная мысль, общественное настроение в Украине склонялись к тому, что не надо никакого Североатлантического альянса, а нужно, условно говоря, вот это вот самое такое, там, внеблоковость, там, многовекторность и прочего, то сегодня украинская аудитория уже с непониманием пониманием относится, например, к словам Петра Порошенко о том, что Украина пока не будет стремиться вступать в НАТО, а просто будет налаживать взаимовыгодное сотрудничество, усиливать и углублять это сотрудничество. Мне кажется, что во многом вот такие вот точки экстремума, точки крайности в украинских общественных настроениях, они связаны с непониманием реального положения дел. И, например, связано с непониманием того, что реально стоит за словосочетанием интеграция в НАТО. И сколь большого объема работы это в том числе требует. Но вот мы сегодня попытаемся, на самом деле, точки над ё расставить. С нами на связи Арсен Ильин, член проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. Арсен, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот мы читали, собственно, программное заявление по итогу саммита НАТО, там, среди прочего, шла речь о том, что принят комплексный план поддержки Украины. Так вот, что это такое? Можете вот перевести на обывательский язык и объяснить мне, человеку, вот, может быть, далекому от этих всех вопросов?
Ну, мне придется сделать небольшую прелюдию.
Давайте.
Потому что тот план, о котором идет речь, он основан, в принципе, на стратегическом оборонном бюллетене. Я вряд ли сейчас смогу там сделать какой-то большой экскурс по этому документу, но кратко расскажу вообще, о чем это. Этот документ, по сути, говорит о том, как будут реформироваться все силы обороны Украины до 2020 года. И что нужно сделать, чтобы мы стали технически совместимы с НАТО. То есть это не о политике, это о том, можем ли мы делать какие-либо совместные операции, можем ли мы, имеем ли мы общие стандарты, можем ли мы оперировать какими-то вполне понятными друг другу величинами.
То есть, условно говоря, если на учениях стоит вот польский батальон, немецкий батальон, французский батальон и украинский батальон, то они как минимум, ну, как конструктор Лего, взаимоинтегрируемы, взаимозаменяемы, взаимоработоспособны. Правильно я понимаю?
Да, абсолютно. Потому что если мы говорим о том, что существует разделение, и оно прописано в текущем оборонном бюллетене между обучением сил и их использованием, ну, то есть это разные вещи в действительности, то, соответственно, во время использования сил на неком театре военных действий там могут оказаться, во-первых, очень разные силы с точки зрения того, какие конкретно подразделения принимают участие. То есть это может означать, что будут сотрудничать все силы с различных видов войск. И я даже не забегаю о какой-то далекой перспективе вперед, о том, что это будут или могут быть мультинациональные силы.
Угу. То есть, по сути, вот этот комплексный план поддержки Украины, это документ, в котором предусмотрена пошаговая взаимная интеграция вот, в стандартах, в управлении, в системе исполнения приказов, в системе руководства вооруженными силами Североатлантического альянса и, соответственно, украинскими вооруженными силами. Правильно я понимаю?
Да, это очень, очень на самом деле рутинный план, который должен сделать так, чтобы мы начали разговаривать на одном языке. Но не как языке, а как системе. То есть это означает, что для того, чтобы, ну, условно говоря, начать чего-либо поставлять там на завод, на который ты до этого не поставлял, ты должен детально изучить стандарты и сказать, а ты можешь технически сделать то, что туда нужно поставить, или ты, ну, пока не способен. Если не способен, то пойти изучать и думать над тем, как сделать.
То есть вот на данный момент интеграция Украины с НАТО, она и как раз заключается в том, чтобы инкорпорировать эти стандарты и так далее. А вот этот процесс интеграции Украины в НАТО, ну, скажем так, при довольно-таки оптимистичном сценарии, сколько лет он займет? 10 лет, 15 лет, 5 лет?
Смотрите, на данный момент в плане стоит дата 2020. Это вполне фиксированная величина. И вопрос не в том, что она там просто записана. Это означает, что существует там 100 страниц матрицы, в которой по каждой из 5 целей расписано подцели и расписано, когда эти подцели должны быть достигнуты и кто отвечает за это. Это, ну, достаточно уникальный для нас документ. И я думаю, что все, кто интересуется темой, ну, могут и должны следить за его исполнением.
Вы знаете, я хотел бы еще один комментарий, чтобы наши слушатели послушали, а потом мы продолжим говорить с вами. Вот в том числе любопытно, знаете что, друзья, многие эксперты, они сходятся на том, что НАТО, как военная структура, она до 2014 года во многом утратила ориентиры и цели собственного существования, потому что после разрушения Варшавского блока, после краха Советского Союза, было, в принципе, непонятно до конца та сторона, которой, собственно, Североатлантический альянс должен противостоять. А в 2014 году вот многие эксперты высказываются, что НАТО вновь обрело смысл существования. И не случайно, что после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, в том числе военные контингенты, не только американские, но и как раз-таки относящиеся к Североатлантическому альянсу, они стали появляться вдоль восточных рубежей Североатлантического альянса. В частности, вот, например, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Даниэл Гуре в интервью «Радио Свобода» заявил, что размещение 4 батальонов НАТО в странах Балтии – это не просто символический жест, а что этот шаг, который должен помочь предотвратить провокации России в регионе. Давайте послушаем эту точку зрения.
Мнение.
Оно меняет многое. Во времена Холодной войны в Западном Берлине были размещены лишь американская, французская и британская бригады. Никто никогда не тешил себя иллюзиями относительно их способности противостоять 20-й гвардейской танковой армии. Всем было понятно, что гибель даже одного американского солдата спровоцирует большую войну. И если Россия будет продолжать вести себя по-прежнему, то к следующему году на территории этих стран будут дислоцированы не 4 батальона, а 4 бригады. Эти решения НАТО должны дать понять Москве, что ее провокация против стран Балтии чревата войной. Кто мог представить не так давно, что канцлер Германии Меркель, президент Франции Олланд и президент США Обама дадут от имени своих стран обязательства по защите, скажем, Эстонии? Это казалось невероятным.
Мнение.
Ну, я так понимаю, что вот эта попытка, на самом деле, понять, где заканчиваются, собственно, амбиции России и где начинаются, собственно, амбиции Североатлантического альянса, это один из таких подвешенных вечных вопросов. И как раз-таки вот, наверное, из попытков поиска ответа на этот вопрос может случиться все, что угодно. А мы продолжаем говорить в этой студии с членом проектного офиса «Реформ» при Министерстве обороны Украины Арсеном Ильиным. Арсен, скажите, вот в том числе президент Украины заявил, что после саммита НАТО-Украина, что Украина будет стремиться к программе расширенных возможностей. Насколько я знаю, вообще только 5 стран, которым НАТО предоставило возможность участия в программе расширенных возможностей, это Австралия, Финляндия, Швеция, Иордания и Грузия. И вот Украина, насколько я понимаю, хочет стать 6-й страной. А вообще о чем идет речь?
Смотрите, все это достаточно индивидуально от страны к стране. Ну, то есть то, что предоставлено там для Швеции, это совсем не то же самое, что предоставлено, например, для Грузии. Mm-hmm. Поэтому как будет выглядеть наш пакет на данный момент, едва ли кто-то может сказать. Но для того, чтобы разговаривать о каком-то пакете, нужно быть способным говорить о том, что мы к этому готовы. Притом мы готовы не столько на уровне политического решения, сколько на уровне совместимости. Угу. То есть я сейчас не обсуждаю политическую сторону как таковую, потому что это другой аспект абсолютно. Угу. Я обсуждаю только вопрос, можем ли мы совместно проводить некие действия. То есть это означает, совместимы ли мы в наших стандартах, умеем ли мы пользоваться теми источниками информации, которые доступны нашим союзникам, можем ли мы передавать им свою информацию, которую получаем. То есть есть достаточно много, в том числе, законодательных ограничений.
Угу, понятно. То есть, условно говоря, речь идет о стандартах не только технических, но в том числе адаптация правовой структуры и правовых, нормативно-правовых актов и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть это вопрос не только одного ведомства, но в том числе работы парламента и других ветвей власти в Украине.
В действительности это очень амбициозный и мегамасштабный на сегодня процесс, потому что там задействовано, обязательно будет задействовано не только Минобороны, не только там пограничная служба, не только Нацгвардия, не только СБУ, будет однозначно задействован Министерство здравоохранения, будет задействовано Министерство образования, будет задействовано... В действительности это достаточно много, это не только РНБО, да, как бы. То есть потому что многие вещи невозможно сделать силами только Минобороны. Это технически даже невозможно. Невозможно поменять систему обучения, там, к примеру, офицеров без Минобразования. Невозможно внедрить новые стандарты по медицине без МОЗа и так далее.
Понятно. Спасибо вам большое, Арсен, за то, что как минимум очертили тот фронт работ, которым вам и вашим коллегам придется заниматься. Это, на самом деле, я представляю, как разгребать авгиевые конюшни всех этих 20 годами не делавшихся дел. Спасибо вам, что нашли время поговорить с нашими зрителями и слушателями и рассказать им, собственно, о том, как идет процесс. Арсен Ильин, член проектного офиса «Реформ» при Министерстве обороны Украины, был гостем студии «Крым Реалии». Друзья, есть еще на самом деле несколько очень важных вещей, которые мы бы хотели, чтобы вы послушали. Во-первых, мне довольно любопытным, опять же, показался еще один комментарий бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Даниэла Гуре. Он заявил, что Варшавский саммит, ну, собственно, тот, в котором Украина принимала участие, он заявил, что большинство западных стран, как показал этот саммит, вновь считает НАТО жизнеспособным альянсом и считает его жизнеспособным альянсом именно благодаря России. Давайте послушаем.
Мнение.
Россия умудрилась сделать то, что многие эксперты в области обороны считали невозможным. Падение Советского Союза, проблемы, вызванные участием стран НАТО в войне в Ираке и Афганистане, посеяли много сомнений в жизнеспособности Североатлантического Союза, в необходимости его сохранения как оборонительной организации. Мы стали свидетелями воскрешения НАТО. НАТО возвращается к жизни, и действия Путина стали причиной этого возрождения.
Мнение.
Вы знаете, еще один момент, который, вот, на мой взгляд, заслуживает вашего внимания. Киевский международный институт социологии как раз-таки изучал общественное мнение. И, среди прочего, вот такие вот цифры стали доступны для нашего внимания. Вдумайтесь. 46,2% опрошенных Киевским международным институтом социологии респондентам выступают за вступление Украины в Европейский Союз. И практически 44% за вступление в НАТО. Вы знаете, вот это совсем свежий социологический опрос, которому буквально несколько недель. Это довольно... Это ведь огромная тектоника. Вот вдумайтесь. При этом только 11,5% украинцев выступают за вступление Украины в таможенный союз. 32% выступают против присоединения, например, к таможенному союзу. То есть мы сегодня живем в ту эпоху, когда впервые за 25 лет число сторонников вступления в Североатлантический альянс, а их на секундочку 44%, превысило число противников вступления Украины в Североатлантический альянс. Их 38%. Кто-то скажет, что разница невелика, но я просто напомню, что еще несколько лет назад как раз-таки число сторонников вступления Украины в НАТО, оно было там на уровне 20-25%. И вот уже мы наблюдаем совершенно иную динамику. Действительно, во многом ситуация на востоке страны, ситуация в Крыму, она заставила саму Украину избавиться от иллюзии, она заставила Украину понять, что если бы, например, интеграция с Североатлантическим альянсом произошла бы, скажем, где-то в 1993, 1994, 1995 годах, как это происходило, собственно, в странах Варшавского блока, таких как Польша, Венгрия или страны Прибалтики, то удалось бы избежать всех тех проблем, которые начались у нашей страны в 2014 году. Потому что один из ключевых внутренних документов, внутренних правил Североатлантического альянса, он сводится к тому, что нападение на одного члена альянса считается нападением на весь альянс. То есть, условно говоря, бы российские войска, они не могли бы появиться на территории Крыма без угрозы того, что весь Североатлантический альянс воспримет эту высадку как агрессию и начнет, соответственно, скоординированные какие-то военные операции против страны-агрессора. И, скорее всего, вот как раз-таки никакой бы аннексии Крыма бы не случилось. И, друзья, и на самом деле это чертовски важно. Чертовски важно помнить о том, что вот сегодня это протрезвение, избавление от розовых очков, избавление от иллюзий, оно происходит не только с Украиной, оно происходит с самим Североатлантическим альянсом, который внезапно понимает, зачем он теперь нужен. Но главный вопрос и главная дискуссия, которая, я думаю, что ведется в больших кабинетах, она сводится к одному простому вопросу. Где та красная линия, которая не захочет пересекать Кремль, и где та, соответственно, красная линия, за которую не захочет отступать НАТО. То есть, условно говоря, появление каких-нибудь никому неизвестных вооруженных людей в Эстонии или в Латвии или в Литве, будет ли это восприниматься, соответственно, как элементы гибридной войны, которой нужно давать ответ. И это действительно, я думаю, что заботит очень сильно министров обороны тех стран, которые входят в НАТО. И совершенно не случайно, что 13 июля, а это, на секундочку, уже послезавтра, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе должно пройти очередное заседание Совета Россия-НАТО. А это на уровне послов должно проходить. И в том числе, вот по сообщениям Йенса Столтенберга, это генеральный секретарь НАТО, будет подниматься несколько вопросов. В частности, будет подниматься на этих переговорах с Россией тема войны на Донбассе. Кроме того, опять же, будет подниматься тема полного выполнения Минских соглашений. Ну, и я подозреваю, что, скорее всего, будет еще в том числе обсуждаться самые разные темы, связанные с Афганистаном, связанные с Сирией и так далее, но тема Украины обязательно будет звучать. Вообще, этот Совет Россия-НАТО, он работал очень-очень давно, он начал работать еще в нулевые годы. Но просто в августе 2008 года, после агрессии России против Грузии, этот Совет Россия-НАТО, он прекратил свое функционирование и не работал где-то до 2009 года. В 2009 году он вновь заработал и работал вплоть до апреля 2014 года. В апреле 2014 года, после аннексии Крыма и после начала военных действий на Донбассе, опять же, страны НАТО остановили военное сотрудничество с Россией. И 20 апреля 2016 вот состоялось первое заседание как раз-таки вот снова в рамках этого такого вот себе вот такого дискуссионного формата. И я понимаю, зачем он нужен странам НАТО. Им нужно понять, где заканчиваются те амбиции официальных российских руководителей, которые, собственно, могут быть опасны для стран Прибалтики. И, наверное, очень неспокойно себя чувствуют сами страны Прибалтики, которые, на территории которых размещаются сегодня дополнительные военные контингенты, но при этом которые не могут быть абсолютно уверены в том, что на их территорию не смотрят как на возможное поле боя. Вот, например, американский военный аналитик Михаил Кофман, сотрудник Вильсона, центра в Вашингтоне, он полагает, что Кремль не верит сегодня в угрозу со стороны Североатлантического альянса. Более того, он добавляет, что 4 батальона в балтийских странах никак не могут изменить военный баланс сил в регионе. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Я считаю, что в России великолепно все понимают, и действия НАТО России ничем и никак не сердят. Несмотря на официальные там выступления, это все игра. Хорошая политическая игра. В России понимают, что они боевой потенциал НАТО против России в основном ничем не увеличивают. Главная суть этих действий все-таки это политическая. И это восстановление, как сказать, НАТО как оборонный союз. Но оно обстановку при Балтике ничем не меняет. И угрозу оно России никакой не представляет. Да нет никакой там наращивания вооруженных сил НАТО против России. Вы представляете себе, 4 смешанных батальона, боеспособность которых полностью нулевая, каждый батальон будет руководить другая страна, и они будут там на ротации в Прибалтике. Ну чем это изменяет обстановку для России?
Точка зрения.
НАТО. Это союз политический или это союз военный? Я думаю, что это главная дискуссия, которая идет внутри альянса и идет во всем мире. Она должна демонстрировать политические шаги, а размещение 4 батальонов – это, извините, политический шаг. Размещение 4 дивизий, например, это военный шаг. Так вот, НАТО должно демонстрировать политические какие-то посылать сигналы или оно должно всерьез и основательно задумываться о военных действиях? Пример Крыма доказывает, что порой в нашем мире действительно нужно думать о военной и воинской реальности. Того самого, кстати, Крыма, который в резолюции вот последнего саммита НАТО-Украина был назван снова украинской территорией, и Россию призвали как раз-таки прекратить аннексию Крыма. Да, Разумеется, в 2016 году она к этой резолюции, к этим требованиям не прислушается. Но вслед за 2016 годом приходит 2017, потом 2018. И каждый Новый год будет менять до неузнаваемости тот политический ландшафт, в котором мы живем. Надо привыкнуть к этой мысли, равно как и к той, что ничего окончательного не бывает. До скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. We'll be right back.